говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы вместе с экспертами из 4 стран мира пытаемся оценить вес, объем и стоимость путинского обменного фонда, людей, которых задержали за границей, арестовали, которые действовали там по заказу режима Владимира Путина, и их шансы быть на них обмененными путинских заложников в России. Смотрим сюжет.
«Путин хочет вернуть своего киллера». Статья с таким заголовком вышла на минувшей неделе в Wall Street Journal. Со ссылкой на чиновников из нескольких стран издание сообщило о возможности многосторонней сделки по обмену задержанных на Западе россиян на граждан западных стран, содержащихся в России, а также политзаключенных, таких как Алексей Навальный. Источники Wall Street Journal утверждают, что ключевую роль в попытках США добиться освобождения этих людей играет согласие или несогласие Германии выдать России Вадима Красикова, киллера на велосипеде. В августе 2019 года Красиков на глазах у изумленных посетителей берлинского парка Кляйнер-Тиргартен средь бела дня застрелил полевого командира Зелимхана Хангашвили, был задержан по горячим следам и получил пожизненное. В Генеральной прокуратуре Германии убеждены, что убийство совершено по заказу российских государственных ведомств и что Вадим Красиков связан с ФСБ России.
Про Вадима Красикова, у него прозвище «Карась», это профессиональный киллер. Вот, он участвовал в нескольких заказных убийствах. Тоже молчит, ничего не рассказал никому. Вот. Ну, я разбирался в его биографии, в том числе и другие журналисты из «Инсайдер» и «Беллингкэт» выяснили, что он незадолго до отправки в Германию проходил спецподготовку на базе ФСБ в Балашихе. А там у них стрельбище есть. И, в общем-то, журналисты отследили его контакты с другими высшими офицерами Центра специального назначения ФСБ. Ну, то есть это киллер такой государственного значения.
Высокопоставленный западный чиновник, участвующий в дипломатических переговорах с Россией по вопросам заложников, рассказал Wall Street Journal, что Путин заинтересован только в обмене на Красикова. Почему он так важен для президента РФ?
Он держит слово, да, то есть он никого не сдает. И его хотят оттуда вытащить. Потому что, а вдруг он все-таки заговорит? Тюрьма, конечно, немецкая отличается от российской. Но человек может в тюрьме произойти разные метаморфозы, и он может вдруг заговорить. Написать мемуары, а там, вероятно, много чего интересного. Поэтому, конечно, для безопасности, для подстраховки заказчиков его, конечно, желательно вытащить в Россию.
На данный момент США не содержат под арестом высокопоставленных российских шпионов, что заставляет искать помощи у союзников, писала в мае CNN. От себя американцы могут предложить на обмен только российских киберпреступников. А это прежде всего Александр Винник, который находится под арестом в США по обвинению в отмывании до 9 миллиардов долларов через криптобиржу BTC. Винника экстрадировали в США из Европы год назад. Второй киберактив США – россиянин Роман Селезнев, сын депутата Госдумы РФ от партии ЛДПР Валерия Селезнева. В 2017 году Федеральный окружной суд в Сиэтле приговорил Селезнева-младшего к 27 годам тюремного заключения за взлом компьютеров и кражу номеров кредитных карточек. Среди пострадавших указаны 3700 финансовых организаций и 500 компаний по всему миру, преимущественно в США. Но проблема в том, что Россия не считает равным обмен кибермошенников на тех, кого она провозгласила шпионами. И хотя глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле по итогам визита в Нью-Йорк заявил, что около 60 граждан России на сегодняшний день находятся в тюрьмах Соединенных Штатов, ни одного полноценного шпиона среди них нет. Вся надежда на партнеров США в ЕС. В июле Эстония экстрадировала в США Вадима Конащенко, предполагаемого офицера российской разведки. Его обвиняют в контрабанде электроники и боеприпасов американского производства в Россию для помощи в войне против Украины. Российского разведчика-нелегала Сергея Черкасова, использовавшего бразильские документы на имя Виктора Мюллера Феррейра, в июне прошлого года задержали в Гааге, где он записался на стажировку в Международный уголовный суд. Его заданием, по всей видимости, было получить доступ к расследованию военных преступлений России в Украине и Сирии. Из Нидерландов Черкасова выслали в Бразилию, где он получил 15 лет за фальсификацию документов. Но Бразилия отказывается выдавать его, пока он не отсидит этот срок. Еще одному фейковому бразильцу обвинения в шпионаже предъявлены в Норвегии в октябре прошлого года. Сотрудник Арктического университета Тромсё Михаил Микушин, который выдавал себя за гражданина Бразилии Жозе Асиса Джемария, сначала учился в Канаде, а затем отправился на север Норвегии изучать системы безопасности в Арктике. The Insider и Bellingcat тоже доказывали принадлежность Микушина к ГРУ. В марте в Словении арестованы тоже якобы латиноамериканцы, якобы семья из Аргентины – Мария Майер и Людвиг Гиш, а на самом деле сотрудники СВР. В Швеции в прошлом году задержаны Сергей Скворцов и Елена Кулькова. Скворцову в августе прокуратура Швеции предъявила обвинение в причастности к поставкам оборудования для российской ядерной промышленности и военных предприятий. А в Польше и вовсе была раскрыта крупная шпионская сеть из как минимум 15 участников. Из перечисленных задержанных россиян профессиональный киллер только один – Вадим Красиков.
Хотела бы спросить наших гостей. С нами на связи Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, Геннадий, приветствую вас и всех, кто в эфире с нами.
Я очень рада вас видеть, как обычно. Геннадий, ну, зачем он ему нужен? Хочется другие слова употребить. Ну, киллер сделал свое дело, сидит в тюрьме. Зачем его вытаскивать? Почему он может быть дорог? И почему тут как баланс вот этот вот установить, насколько дорог ему Красиков, чтобы он отдал еще более дорогого своего пациента?
Ну, Путин работает на перспективу. Это же не последнее убийство, не последний теракт. Они должны нанимать людей, которые понимают, что за ними стоит государство, какая-то система, которая работает на то, чтобы они не понесли наказание. Поэтому они молчат в надежде на то, что наказание они будут отбывать, ну не будут отбывать, их освободят от этого наказания. И в этом кроется вся надежда. Видим, там как-то ему передают, что ты держись, мы работаем по твоему освобождению. Я думаю, что оно так и будет, потому что надо, наверное, подобрать соответствующую фигуру, калибра определенного, который может быть обменен на этого Красикова. Там достаточно много фигур. Я думаю, что политзаключенных надо приравнивать сейчас к пленникам режима. И наиболее яркие, заметные, важные фигуры, наверное, тоже надо их менять. Но в любом случае, Западу надо создавать обменный фонд. Уж извините за цинизм. И вот для того, чтобы это делать, сейчас не нужно там сильно много придумывать каких-то ходов. Есть две сферы, совершенно абсолютно очевидные, в которых там, как говорится, конь не валялся. Это первая сфера, это финансовое расследование происхождения капиталов на российской номенклатуре. Бюрократически я предлагаю не трогать бизнесменов, потому что обычно идут по пути наименьшего сопротивления, начинают продираться к тем, кто не причастен, награждать тех, кто, так сказать, ничего не служил, ну, как-то обычно. Награждение непричастных и наказание невиновных. Вот. А провести финансовое расследование. Очень много российских капиталов серьезных имеет коррупционное происхождение. Доказать это несложно. Это тяжелое преступление, тяжкая статья. Под эту статью подпадают семьи очень многих крупных российских должностных лиц. И уж они-то будут точно требовать усилий по их освобождению. Это первая статья. Вторая статья, вот мы же с вами сейчас прекрасно знаем, но, по крайней мере, мне это неплохо известно, о том, что сейчас идет в обход санкций поставка в Россию различных запрещенных товаров, начиная там от чипов и кончая там комплектующим, сталями, присадками и так далее и тому подобное. Идет очень большая поставка через Турцию, через третьи-четвертые страны, примерно понятные каналы, примерно понятные разведкам, какие компании это делают. Я понимаю, что это сложно, все это. Это, наверное, более сложно, чем финансовое расследование. Тем не менее, это носит массовый характер.
То есть, если говорить, все-таки вернуться к этому замечательному человеку, Красикову, то две причины. Во-первых, нужен уже готовый профессионал, который с этим справлялся.
Не-не-не, он отыграл свою роль.
А, то есть нанимать на эти операции его больше не будут. То есть он просто должен знать, что его спасут, поэтому он молчит. А...
Он должен стать примером. Он должен стать примером неким, что вот смотрите, Буд выполнял наше задание. Да, мы сделали все, мы его освободили.
Угу.
Эта девушка-то как ее в Думе сидит, господи.
Мария. Бутина.
Бутина выполняла задание наше. Мы приложили все усилия, она на свободе. Кто-то там еще что-то сделал, мы все провели, решили. Все эти люди сегодня на свободе. Поэтому мы своих не сдаем. Поэтому, ребята, выполняйте наше задание, ничего страшного, даже если вас хватит, даже если вас арестуют. Мы найдем способ вас спасти. То есть это очень важно моральным, таком
поддержать морально своих замечательных
конечно.
Киллеров.
Ну,
спасибо, Геннадий. И с нами на связи редактор отдела собеседника из Москвы Олег Ралдугин. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, но все-таки, тем не менее, мы, конечно, теоретически, концептуально, мы понимаем, зачем Путину Красиков как пример, но практически, действительно ли, как вот установили некоторые наблюдатели, более тесные связи существуют у него с Владимиром Путиным, чем просто выполнение заданий специальных служб?
Если говорить конкретно о Вадиме Красикове, я, честно говоря, даже не уверен, что такой человек на самом деле существует, потому что никакой информации, кроме каких-то небольших пунктирных линий его биографии, в общем-то, неизвестно. Человек 65-го года рождения, но, тем не менее, он официально нигде никогда не работал, вроде как и не учился, родился в теперь уже другой стране, в Казахстане, и никаких следов цифровых его практически не существует в таком вот российском документальном пространстве. Единственная информация, когда он засветился, это когда он действительно был объявлен в федеральный, а затем уже в международный розыск по подозрению в организацию убийства. Было возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2. Это убийство, сопряженное с похищением человека. Но почти сразу дело было прекращено. В связи с тем, статья, вот я смотрел по документам, это УПК, статья 27, часть 1, пункт 1. Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. Собственно говоря, все. Нигде человек жил, никак жил, нигде работал, чем занимался. Единственное, что в какой-то момент он действительно жил в Балашихе, где, возможно, его могли готовить к каким-то операциям. Но если он был связан с каким-то образом спецслужбами, почему на него было не просто заведено дело уголовное, но это можно еще как-то списать на какую-то несостыковку, несогласованность действий между различными службами. Но еще информация была передана в Интерпол, поэтому с самого начала он сотрудничал со спецслужбами, или его завербовали потом, учитывая ту информацию, какая на него есть. Ну, сейчас, да, заключенные, чтобы получить свободу, просятся на Донбасс, да, может быть, в то время была возможность проситься вот на такую нелегальную деятельность. Может быть, такого человека вообще, как я уже сказал, не существует, ему просто придумали эту биографию.
Даже
по чужим паспортам в Германии жил.
Да, то есть практически совершенно невозможно делать то, что делают, невозможно доказать никакие его в прошлом физические связи с Владимиром Путиным, хотя бы потому, что мы не знаем, кем этот человек был в прошлом.
Абсолютно, и те убийства, которые мы вменялись, преступления, они, в общем-то, не политические. Поэтому очень сложно понять его связь со спецслужбами, и не говоря уж про его связь с Путиным. Но сам факт о том, что возникли разговоры о возможности, о его обмена на кого-то из российских политических заключенных, говорит о том, что он действительно имеет какое-то отношение к силовым структурам сегодня.
Спасибо, Олег. И с нами на связи из Лондона Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну вы слышали, что вот в этом фонде, который мы постарались собрать для нашей аудитории, не только киллеры, есть компьютерщики, есть сотрудники дипломатических служб и так далее. Как вам, на ваш взгляд, как писателя, который пишет детективы, кстати, политические, как бы вы выстроили градацию этих людей по важности для Кремля? Кого скорее они будут вытаскивать из этого перечня?
Ну, честно говоря, я не вижу оснований, почему Кремль будет беспокоиться об этих вот киберпреступниках. Угу. Вот если, ну, там, депутатов в какой-то мере, ЛДПР, не знаю, вряд ли это Кремль так уж волнует. Поэтому этот материал, наверное, не тот, ради которого Кремль пойдет на какие-то там уступки серьезные, каких-то политических заключенных выпустит. Не могу себе такого представить. Ну вот ради Красикова, да. Но Красиков упирается в другое. Германия, общественное мнение Германии. Как они могут согласиться на то, чтобы убийцу, в общем-то, взяли, там на кого-то обменяли, освободили от исполнения наказания? В моем представлении единственная фигура, которая могла бы немцам показаться достойной такого вот обмена, такой вот жертвы моральными ценностями, в каком-то смысле, это Навальный. Навальный в Германии очень хорошо известен, его, как известно, там спасали, лечили. В общем-то, имя любому немцу известно из любых социальных слоев. Он пользуется там колоссальным, конечно, уважением.
Он даже Андрей Путину известен как берлинский пациент, а не какой-либо еще.
Поэтому ради этого, наверное, Германия лишь теоретически рассуждаю, могла бы решиться на то, чтобы отдать за него Красикова. Но дело в том, что Путин Навального, наверное, не отдаст. Ведь он Навального боится очень сильно. Поэтому даже за рубежом он для него представляет серьезную угрозу. И кроме того, зная, просто уже имея представление о психологии Путина, о его характере, той ярости, которую вызывает у него само имя Навальный, которое он даже произнести не может, вот трудно в это поверить, что он на это согласится даже ради Красикова. Хотя совершенно прав господин Будков, на мой взгляд, это очень и очень важно для Кремля. Потому что нужно создать прецедент спасения даже вот в этой ситуации. Иначе трудно будет искать новых исполнителей для подобных преступлений. Может быть, даже невозможно. Поэтому спасать Красикова надо каким-то способом. Но отдать за него Навального, наверное, это чересчур, как мне кажется.
Вот, да, Андрей, вы как раз заговорили о том, о чем я спрашивала Геннадия. Как взвесить то, что для него важнее – вытащить этого или сохранить у себя вот этого и не подпустить его к трибуне еще раз, как он уже это производил. Да, это вопрос. Ну, здесь есть, конечно, американские граждане, которые томятся в российских тюрьмах. Здесь есть журналист, известный вам. То есть, ну, не знаю...
Есть заложники.
То есть совершенно не исключено. Мы не можем исключать, что все-таки судьба этих людей тоже может быть поставлена на... Это называется, наоборот, не на карту, а может быть, они смогут быть в результате этого обмена спасены. Вполне возможно. Мы сейчас не будем гадать, кого отдадут за этого Красикова. Весь вопрос, зачем он и действительно ли он представляет серьезную ценность в этом фонде. А судя по тому, что вы говорите, жемчужина путинского обменного фонда.
Да, конечно, нет. Максимально пойдет уступки Путин ради спасения Красикова, но есть предел этому максимуму.
Да. Да.
Я и говорю. А немецкое общественное мнение, я не представляю, чтобы оно согласилось отдать Красикова за Гершковича, того же самого, за Пола Уиллана, за американских граждан, которым они тоже могут как угодно сочувствовать. Но ради этого поступиться принципами правосудия, я думаю, немецкое общественное мнение не будет готово.
Да, это очень важно, как мнение страны в этом смысле учитывать. Это как бразильцы, как мы услышали, не хотят отдавать того преступника, который заключен в их тюрьму. Ему ни под какой фонд, ни под какой обмен он не попадет. Спасибо, Андрей. И с нами на связи Леонид Швец из Киева. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Верно ли мы понимаем, что в Украине тоже есть свой? Мы не включали украинский фонд в этот список, но он существует. Этот потенциальный обменный фонд на российских фондах. заключенных, это коллаборанты, это кто-то еще, это лица известные. Существо, как вы бы оценили его объемы?
Ну, прежде всего, конечно, это военнопленные, люди, взятые на поле боя. Не так давно, по-моему, в одной из последних передач с вами мы обсуждали этого майора Томина, которого взяли на левом берегу Днепра. Ну, майор — это офицер, это солидно, это уже можно менять, так сказать, на кого-то посолиднее. В начале войны, когда сюда залетали еще российские самолеты, особенно ценились летчики, потому что летчиков меняли, ну, по какому-то специальному курсу, понятно, да? Вот. Поэтому, безусловно, военных, военнопленных у нас достаточно много. Ну вот вроде бы одна из последних операций, где разбили 72-ю бригаду в районе Бахмута, вроде бы взяли двух комбатов. Ну тоже неплохо. Вот эта публика есть, безусловно. Что касается коллаборантов, с этим не сильно густо, насколько я могу чего-то не знать, безусловно. Вот из последнего шумного сейчас находится под арестом Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, который, ну, собственно, это один, это лицо оппозиционного блока, оппозиционной партии «За жизнь», вот той самой Медведчуковской партии. Сам Медведчук, ну, мы можем сегодня поговорить об этом, он сам побывал в этом обменном фонде. Да. Вот сейчас звучат голоса, вот может быть нам и Шуфрича обменять на кого-то из наших, потому что понятно, что и наших военнопленных, ну, хватает. И тут интенсивные боевые действия уже долго, и там, допустим, до сих пор еще далеко не все освобождены те люди, которые попали в плен в Мариуполе при осаде там Азовстали, самого Мариуполя и так далее. То есть есть кого обменять. Но вот сейчас вот звучит имя Шуфрича. Тем более, что он действительно он обвинен именно в работе на врага через бывшего заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, который курировал связи со своими бывшими политическими соратниками в Украине, выполняя задания ФСБ. И вот якобы у него зафиксированы интенсивные вот такие связи с Сивковичем. То есть, собственно, это вот тот самый, получается, тоже агент ФСБ. То есть его тоже надо, наверное, выручать. Плюс еще какие-то политические, может быть, не знаю. Ну, то, что у него политические связи и деловые по жизни были с Медведчуком, он всегда ровно с ним шел в этой партии. СДПО еще, ну, не буду тут грузить нашими политическими тонкостями публику. Ну, в общем-то, вот сейчас, это сейчас такая фигура самая яркая. Да, я еще раз говорю, я не исключаю, что есть кто-то по мелочи, там, ну, из мелких коллаборантов, кого взяли там в Харьковской области.
Но которые едва ли дороги режиму Владимира Путина.
Абсолютно. Я думаю, ему никто не дорог, честно говоря.
Вы знаете, вот степень, да, этой цены, стоимости этой фигуры, получается, что мы сможем в этом случае оценивать от обратного. Раз Медведчука обменяли, отдали за него дорогой для них материал, то он дорог. Если опять предположительно согласятся на обмен Шуфрича, российская сторона, отдать за него украинцев, это значит дорог. То есть вот так придется оценивать эту значимость для них.
Я думаю, этот курс гуляет, честно говоря. И в каждой какой-то конкретной ситуации, да, вот может сложиться такая ситуация. Им, допустим, станет интересно по какой-то причине вытащить Шуфрича. Да? Хотя не факт был, что вытащат Медведчука. Но вот совсем для многих, многие считали, что Медведчук, и, наверное, резонно считали, что Медведчук подвел Путина, потому что, судя по всему, это именно его информация легла в основу этого броска мангуста, попытки взять Украину вот как бы быстренько, да? Что-то же ему сообщали его вот эти коллаборанты наши местные. И Медведчук тут наверняка был таким рупором, ему есть за что ответить. Может быть, у нас даже версия была, что вот его вытащат, даже если его вытащат в Россию, то его там накажут. Ну не наказали, да? Поэтому мы не знаем, какой курс. И вот перед этим звучало предположение, что Навального за Красикова не отдадут, а я не знаю. А вот решат, что им интересно Красикова взять, а Навального, дескать, не нужен нам больше Навальный, пускай проваливает. Мы, понимаете, вот одна из ошибок в оценке вообще войны, во всего, что вокруг войны, вообще поведения путинского режима, мы продолжаем их воспринимать как рациональных агентов. Mm-hmm. Они уже столько раз показывали свою иррациональность, что вы знаете, ну да, скорее всего так, но давайте заложимся на иррациональные какие-то решения, которые в их системе такой координат, очень такой искривленный, ну в которой существуют, не знаю, боевые комары, там, не знаю, заговор там, Рокфеллеров там, и прочее-прочее. В этой системе координат это будет почему-то рационально.
Спасибо, Леонид. И, уважаемые зрители, уважаемые гости, давайте посмотрим историю завершенных обменов последнего времени.
Современная российская история не слишком богата громкими обменами заключенными. Больше всего таких обменов произошло в прошлом году. Целых два. В феврале 2022 года американскую баскетболистку Бритни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Таможенники нашли в багаже спортсменки электронные сигареты с гашишным маслом, оборот которого запрещен в России. В августе Химкинский городской суд признал американку виновной и осудил на 9 лет колонии общего режима. Вскоре после задержания Грайнер США предложили обменять ее и еще одного американского гражданина Пола Уиллана, приговоренного к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, на Виктора Бута. Бут отбывал в США 25-летний срок за контрабанду оружия. Его арестовали в 2008 году в Таиланде, куда он приехал на переговоры с представителями колумбийских повстанцев. Они хотели купить переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», чтобы сбивать американские вертолеты. Бут согласился, не подозревая, что под видом покупателей с ним общались сотрудники американских спецслужб. Его экстрадировали в США, где приговорили к 25 годам тюрьмы. 8 декабря 2022 года Бута и Грайнер обменяли в Абу-Даби, предварительно помиловав обоих. Бывший американский морпех Уиллан остался в тюрьме. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что этот обмен может быть не последним.
Возможно ли другие обмены? Да, все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем.
Еще один обмен состоялся в апреле 2022 года. Осужденного в 2020 году на 9 лет колонии якобы за пьяную драку с российскими полицейскими американского студента Тревора Рида обменяли на пилота Константина Ярошенко, которого в 2010 году арестовали в Либерии. Его обвинили в том, что он готовился перевести крупную партию кокаина из Колумбии в Африку. Позже его экстрадировали в США и приговорили к 20 годам лишения свободы. Но история российских обменов заключенными не сводится к спасению оружейных баронов и кокаиновых контрабандистов. Как любит повторять Владимир Путин, Россия своих не бросает. Особенно своих спецагентов. В ноябре 2019 года Россия и Литва на границе обменялись бойцами невидимого фронта. Осужденные за шпионаж Николай Филипченко и Сергей Моисеенко вернулись на родину из литовской тюрьмы. Отставного полковника Моисеенко в 2017 году осудили на 10,5 лет за то, что он передал России данные о деятельности ВВС Литвы, миссии воздушной полиции НАТО, военных учениях и местах дислокации подразделений. Сотрудника ФСБ Филипченко приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он пытался вербовать охранников президента Литвы Дали Грибаускайте, чтобы установить прослушку. Спустя 2 года двух россиян обменяли на 2 граждан Литвы и отставного инспектора погранслужбы Норвегии.
Сегодня, 15 ноября, в полдень операция обмена была успешно завершена. И я хочу отметить, что граждане Литвы Евгений Матайтис, Ярстидас Тамашайтис и гражданин Норвегии Фруде Берг успешно вернулись в Литву. Обмен происходил на одном из пограничных пунктов Литвы.
Матайтис и Тамашайтис были приговорены в 2016 году к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно. Их обвиняли в передаче секретных документов литовской разведке. Оба признали свою вину. Берг собирал информацию о российских атомных подводных лодках, но на суде заявил, что был лишь курьером норвежской разведки и не до конца понимал, чем именно занимался. Самый громкий шпионский скандал со времен СССР разгорелся летом 2010 года. Бывший полковник службы внешней разведки Александр Потеев сбежал за границу и, как предполагается, раскрыл целую сеть российских шпионов. Занимавший пост премьер-министра Путин подтвердил утечку в СВР.
Здесь комментировать особенно нечего. Дмитрий Анатольевич уже об этом сказал, что это результат предательства. А предатели всегда плохо кончают.
10 агентов российской разведки собирали данные о конгрессменах, руководителях ЦРУ и даже ядерном оружии США. Среди них была рыжеволосая красотка Анна Чапман, которую «Нью-Йорк Пост» потом назвал «роковой женщиной из шпионской сети». В июле 2010 года в аэропорту Вены 10 российских разведчиков обменяли на 4 россиян, обвиненных в шпионаже в пользу США и Великобритании, среди которых был бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. После обмена он переехал в английский город Солсбери. В марте 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию попытались отравить нервно-паралитическим веществом «Новичок». Анна Чапман после возвращения в Москву встретилась с Путиным и вступила в прокремлевское движение «Молодая гвардия». Но политическая карьера Чапман не задалась, и сейчас она ведет псевдонаучную передачу на канале РЕН-ТВ.
$1 миллион попросили на аукционе за лунную пыль, которую собрал в 1969 году астронавт Нил Армстронг. Высокую цену объяснили тем, что спутник у нашей планеты один, и достичь его не так-то просто. Но что, если на самом деле Луну Земли гораздо больше?
Другим раскрытым вместе с Чапман нелегалам в жизни повезло больше. Например, полковник Андрей Безруков сейчас работает советником президента Роснефти, а его жена Елена Вавилова, тоже полковник, устроилась в Норильский никель.
И, Геннадий Гудков, снова к вам я обращаюсь. Кстати, о Скрипалях. А как вы думаете, он жив, Скрипаль-то, Сергей?
Ну, судя по тому, что у нас не поступало никакой информации о том, что он умер, значит, он жив.
Вот так.
Простой ответ, да. Если нет информации, что человек умер, значит, он жив.
Вы в такой ответ сами верите, что он жив? Потому что, ну, я не знаю, я бы, извините, что я предложу свою версию, ведь могут скрыть его гибель, чтобы путинский режим не радовался, что ему удалась эта месть, например.
Я думаю, что западное общество немножко на других принципах построено. Они не будут скрывать объективную информацию, там, будет Путин радоваться или не будет. Да Путин радуется, что он убивает детей в Украине. Рассчитывать на какие-то там реакции Кремля, и всему радуются. Что там что-то разбомбили, чего-то зажгли, кого-то убили. Там все вызывает большую и дикую бурную радость. Да и в результате не только Путин, но и самого того путинского преступного окружения, они все военные преступники. Не, я не думаю, что там кто-то будет таить эту информацию. А зачем? Какой смысл? Ну, порадуется. Он все равно своим преступлением всегда рад. Ну, ничего.
Как выглядит цепочка согласований одного обменного фонда на другой? Как и кто определяет, как идет торг этот между кем и кем?
Ну, сначала принимается решение, а потом уже идет торг. Решение могут готовить те ведомства, которые отвечают за какую-то там фигуру, за какой-то процесс, за какую-то часть задачи. Там, ну, в основном, конечно, это близкие люди к Путину, в основном силовики. Это может быть там ГРУ, это может быть Министерство обороны, это, скорее всего, ФСБ. Вряд ли кто-то еще. Могут, конечно, там кто-то с правительства, но, как правило, они в этом не участвуют. Типа, ну, там такое жесткое разделение. Вот мы занимаемся политикой, а вы занимаетесь экономикой. Ну, то есть Путин занимается своими людьми политикой, а эти ребята должны заниматься экономикой. У них в головах не связывается политика и экономика. Они их давно разделили. Вот. Поэтому я думаю, что вот силовики готовят решение, предложение. Это предложение озвучивается Путину на совещаниях администрации. А дальше уже вырабатывается механизм. Понятно, что там часть этого механизма или главной составляющей является МИД, который там запускает каких-то... Ну, не всегда МИД. Могут быть разведки, могут быть какие-то там контактеры. Ну, как вот, например, там появился Абрамович в контактной группе, да? Кто такой Абрамович? Просто лицо частное. А вот ему там Путин, видимо, доверяет, или там кто-то еще доверяет, он появился в этой контактной группе, там где-то в Стамбуле и так далее. Вот той группе, которая пыталась там что-то какое-то навести, наладить диалог, на самом деле, на мой взгляд, просто тестировал, на что готова пойти Украина и на что не готова. Вот. Поэтому где-то вот там включается система посредников, и дальше уже идут переговоры. Но, естественно, соответствующее решение принимается другой страной. Да, мы готовы, нет, мы не готовы. Давайте торговаться, давайте вот к этому добавим вот это. Тогда мы, может быть, с вами готовы. А как мы это будем менять, а чем мы это все прикроем? А как это будет обстоять в медийном пространстве? Ну и так далее. Довольно сложная, долгая процедура согласования обмена идет. Я еще раз говорю, я по своим предположениям высказываю, из того, что я там какие-то отрывочные сведения Но в целом я почти убежден на 99%, что так оно и есть. Вряд ли как-то по-другому. Там вдруг не бывает такого, проснулся Путин, говорит, слушайте, а давайте-ка мы сегодня сделаем подарок, поменяем там Иванову на Петрова или там какого-нибудь Джонса. Вот, такого не бывает. Все это готовится, там, все это целесообразность рассчитывается, плюсы, минусы, потери, приобретения. Как в шахматной игре. Делаем такой ход, какие будут последствия.
Да, спасибо, Геннадий. И, вы знаете, есть такая реакция Ильи Яшина, все они знают, наверное, что когда появились слухи о том, что украинская сторона, может быть, вот этих русских коллаборантов обменяет на российских политзаключенных, он категорически отказался от возможности такого обмена, от любого обмена он отказался. Илья Яшин сказал, что он русский политик, российский, и останется в России. Он не поедет на Запад ни в какую страну. И вот послушайте реакцию Вадима Прохорова, адвоката Владимира Кармурзы, на это заявление Ильи Яшина.
Давайте скажем так. Так получилось, что и адвокат, и, в общем, друг по жизни и Владимира Кармурзы, и Ильи Яшина. По той позиции, которую вы изложили от Ильи Яшина, да, действительно, он поручил не вести просто вот в категорической форме эти переговоры. Это его позиция. Я, может быть, с ней по-человечески не очень согласен, но это его поручение, это его позиция. Что касается Владимира Кармурзы, то я абсолютно убежден, что эти переговоры важны, нужны, и их нужно вести.
Вот я хочу спросить Олега Ралдугина, что он думает об этой позиции Ильи Яшина и о возможности для российских политзаключенных быть обмененными туда, на Запад, которые... Лучше давайте вы скажите, потому что я не буду вам навязывать свою точку зрения на это.
Мы еще ничего не знаем о позиции Алексея Навального на этот счет. Не исключено, что он в данном случае поддержит точку зрения Ильи Яшина, поскольку эти люди, у которых была возможность покинуть территорию России в свое время и свободно говорить то, что они думают о ситуации, которая сложилась в России, на Украине, вокруг наших стран, безопасно для своей свободы, своей жизни. Тем не менее, они сделали свой выбор. И Илья Яшин остался в России и делал свои заявления, публиковал ролики на YouTube, писал статьи, давал интервью. И Алексей Навальный, как мы знаем, уже после отравления, прекрасно осознавая, чем грозит ему возвращение в Россию, тем не менее сделал свой выбор и вернулся в страну. Значит, они действительно считают себя российскими гражданами и хотят быть в России со страной вот в этот момент. Несмотря на то, что им грозит это действительно какими-то серьезными мерами. Как мы видим, да, заканчивается для них неплохо. Позиция, да, здесь по-человечески у каждого своя. Кто-то считает, может быть, тоже объективно, что он полезнее на свободу. А кто-то считает, что он полезнее в заключении, поскольку демонстрирует тем самым искренность своих действий. И те, и другие правы, здесь все зависит от конкретной позиции человека. Как поведут они, когда появится действительно такое предложение, уже не в виде каких-то слухов, предположений, а уже действительно будет конкретные меры, конкретные предложения о том, что поменяем такого-то на такого-то. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Тем не менее, выбор каждого, он достоин уважения в данной ситуации.
Спасибо, Олег. И хотела бы я обсудить с Леонидом вот эту ситуацию годичной давности, удивительного обмена, которого никто не ожидал, что он состоится. И друзья Тайры, вы знаете, это доброволец украинский, человек, который занимался парой, называется это парамедицина, она помогала бойцам в Мариуполе. Ее схватили в плен, вы знаете, наверное, все, кто нас смотрит и другие каналы, эту историю. И вдруг она оказывается на свободе. И вот за этот год ведь, Леонид, не появилось никакой другой версии, кроме той, что это было дело чеченской группы, чеченских высокопоставленных лиц, которым нужно было вытащить из Турции своего, одному из них, своего сына. И этот обмен состоялся без участия Кремля. Это была такая художественная самодеятельность с их стороны. То есть вот такое бывает тоже. Вот вы сами тогда в эту версию верили? И считаете ли вы, что она действительно реально по сию минуту?
Ну, во-первых, ну, мы не знаем. Может быть, какое-то общее добро чеченцы, может, от Кремля получили. Некое такое самое общее. Да? Кто что, ну, неинтересно. То есть это фигуры, ну, скажем так, ну, не национального уровня, но вы там своим занимаетесь. Обмены идут не обязательно всех, во всех обменах информируют, там, не знаю, Кремль, там, иногда о них не информируют, может быть, даже какой-то там и спецслужбы. Нам известны обмены на уровне буквально там бригад противостоящих вот, на фронте.
Вот такое уровне, тоже есть, да?
То есть как раньше говорили, полевых командиров, там, да, такое и тоже случается. Это война, здесь такое тоже есть. А уровень Тайры, да, там были задеты, судя по всему, интересы чеченцев, там, как там, не знаю, как русские-то себя, как мы видим, регулярно своих бросают. Чеченцы сказали, что своих не бросают, и вот вытащили своего этого какого-то мальчика. Ну, окей, то есть это вполне может быть, что верх ничего по этому поводу и не знал. Что касается согласия того или иного человека на обмен, вы понимаете, ну да, сейчас Илья Яшин говорит, что он не хочет, не будет и ни за что. А но представьте пока себе не... ситуацию, да. Если поставить вопрос так, мы выпустим Беркович, да, только если он пойдет в пакете с Ильей. И вот Илья стоит перед выбором, да, я вот продолжаю занимать эту позицию, или все-таки мы Женю Беркович вытаскиваем. Вот такой ценой. Поэтому, вы знаете, это такая сфера тонких очень эмоций и отношений, где люди часто, ну, меняют свою позицию, а иногда меняют и после этого. Я тут хочу напомнить историю с Надей Савченко, которая была тоже заложницей, была военнопленной, ее тоже обменивали. И вот после того, как она оказалась в Украине, при этом она получила звание Героя Украины за свое мужество, как она вела себя в плену там, и так далее. Но за это время у нее очень усилились ее эмоциональные связи вот с тем самым Виктором Медведчуком, который, ну, каким-то образом фигурировал при ее обмене, он участвовал в этом. Я напомню, что, как ни парадоксально, он был членом украинской стороны вот в этой переговорной трехсторонней группе, в том числе вот по обмену пленными. Он представлял Украину тогда. Вот. И у Нади, у ее сестры Веры установились очень тесные, практически дружеские отношения с Виктором Медведчуком. И вот, вернувшись из плена, она стала себя вести, ну, мягко говоря, несколько странно, ну, для там украинской патриотки, скажем так, да. То есть и вот такое бывает. То есть человек, который находится в такой ситуации заложничества, это очень большое испытание, очень, очень тяжелое для ну, собственно, человек оказывается на пределе, в пределе, да. Вот то же самое у Ильи, наверняка у Алексея Навального. Их каждый следующий выбор – это выбор между жизнью и смертью. Это предельные выборы. Это не между там, что на ужин кушать, да, котлету или рыбу. Каждый такой выбор предельный. Поэтому вот давайте к ним относиться вот в этом смысле тоже очень внимательно и осторожно, вот в том числе и в оценках их каких-то поступков.
Да, спасибо вам, Леонид. И Андрей Остальский, вот вы тоже услышали историю разного рода обмена, в том числе английского, в чем все закончилось в Англии, вы знаете. Считаете ли вы, что тот обмен, который вот закончился делом Скрипалей, был достаточно равноценным с обеих сторон?
Ой, ну тут действительно курс постоянно гуляет и меняется, и зависит все от огромного количества факторов, и субъективных, и объективных. Есть давняя традиция вот таких несправедливых обменов. Для меня сразу мне приходит в голову, поскольку это касается моего друга, вся история, 69-й год, когда супругов Коэнов, это супершпионы, которые там помогли атомную бомбу Сталину добыть и так далее, и их обменяли на кого? Обменяли на Джеральда Брука, на студента, который провез какую-то там антисоветскую литературу через границу. Ну, еще в придачу там дали двух русских невест, в том числе вот Бибикову, и сына композитора Прокофьева. То есть, понимаете, обмен матерых шпионов на диссидентов, на правозащитников, на просто невинных людей, попавших под жернова государственной машины. Традиция, конечно, это жива, поэтому никаких тут, ни о какой тут справедливости в этих обменах вообще говорить невозможно. Это все иногда случайными какими-то факторами достаточно может быть определено. И высчитывать тут закономерности, выводить формулы нельзя, невозможно, ничего не получится.
Андрей, спасибо. И мы сегодня спросили московских прохожих, как они оценивают, согласны ли они с тем, что политических заключенных стоило бы обменивать российским?
За идею посидеть всю жизнь в тюрьме – это так себе удовольствие. Но они же по большей части туда, в общем-то, осознанно шли. Поэтому я думаю, этот вопрос бессмысленен в том смысле, что как бы их сначала надо спросить, а уж дальше что-то думать.
Как этого можно не хотеть? Но дело в том, что не могу сказать, не настолько я владею этой самой политической ситуацией, чтобы сказать, насколько это возможно. Конечно, хотелось. Хорошие люди, талантливые.
Те, кто заведомо был задержан незаконно, да, мы все это понимаем, ну, наверное, да, их надо освобождать в любом случае, бороться за их свободу. Мы же боремся как демократическая страна, да, свобода слова. Давайте продолжать.
Да, я бы поддержала эту инициативу.
Сложно сказать, надо смотреть, наверное, на каждый конкретный случай.
Что бы я ни сказала, все равно сделают так, как надо.
Конечно, обменять надо.
Как бы яркий пример – это Навальный. Ему дали там уже почти 30 лет, и мне кажется, его до конца его жизни так и не отпустят. И если его выпустят на волю по обмену, то было бы, наверное, хорошо.
Конечно, я считаю, что жизни наших ребят они дороже, чем какие-то там политические несогласия.
Думаю, нет.
Извините, наших ребят жалко, Навального нет. Простите.
Ну, я не знаю, осуществима она или нет. Но россиян надо возвращать в Россию.
Конечно.
По моему мнению, здесь зависит все-таки от того, насколько сильна их идея. Если их идея настолько сильна, что они готовы отстаивать ее до конца, то, наверное, так и нужно сделать.
А почему бы своих и не обменять? Разумеется. Конечно, если кто-то там арестован или задержан, или что-то. И если кто-то есть на обмен, менять надо и без вопросов, конечно, менять.
Вполне возможно, но я воздержусь от комментариев.
Ну вот здесь уже я бы хотела попросить политическую оценку Геннадия Гудкова этих мнений. Мне кажется, они такими очень лояльными, даже бесстрашными по отношению к политическим заключенным отдельно из них. И вы со своей стороны стали бы призывать политических заключенных в России соглашаться на такие обмены? Вы бы, если бы у вас была возможность влиять на их решение, вы бы объясняли им, что лучше, чтобы вы...
А почему вы говорите в будущем времени? Я могу говорить об этом в прошлом. Да, я призывал многих из них не рисковать и не подставляться. Я понимал... Мне, знаете, что коробило, конечно, первое мнение, когда говорят, ну они же сами типа туда идут, в тюрьму. Это вот не путинский режим кровавый, совершенно безумный, отмороженный, их сажают, а они сами туда идут. Вот я разговаривал с Ильей Яшиным, надо там дней за 10 до его ареста. Был у него в эфире. Я говорю, ну, потом уже оф-рекорд, Илья, говорю, ну, ты же понимаешь, что там вот завтра, послезавтра, в любой день к тебе постучат. Он говорит, да, конечно, понимаю, Геннадий Ильич. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что вот могут пройти годы, прежде чем сбудется то, о чем мы там мечтаем и думаем. Он говорит, понимаю. Я говорю, ну и чего? Ты же имеешь миллионную аудиторию, великолепно пишешь, у тебя все замечательно с, так сказать, со всеми, так сказать, своими качествами. Ты можешь быть огромную пользу принести в борьбе с режимом за рубежом. Он говорит, ну, я вот принял такое решение, конечно, я не хочу в тюрьму. Конечно, я соблюдаю какую-то разумную осторожность, но я не собираюсь там, типа, прятаться. У него это было такое решение. Он, конечно, не хочет сидеть в тюрьме, никто не хочет сидеть в тюрьме. Но так сложились обстоятельства. Это вина полностью режима. Тут нет никакой вины этих ребят, что они там сами идут в тюрьму. Они не идут в тюрьму, они борются за свои интересы, борются легальными, цивилизованными способами, не совершая никаких правонарушений и преступлений. Это режим преступный. Вот это вот самое главное, что мы должны понимать. Это первое. Второе. Я, конечно, считал и считаю, что если есть возможность освободить наших ребят, политзаключенных, это надо делать. И даже тогда у нас были какие-то консультации с командой Навального, как они воспримут, если мы, например, там поднимем этот вопрос, ну, там, перед лидерами, определенным политическим лидером в Европе, предположим. Ну, мы говорим, что общественность, допустим, если мы обратимся с такой просьбой к президенту Макрону, тогда Макрон еще звонит Путину, у них какие-то были более, так сказать, такие отношения, ну, и, наверное, была возможность. Но мы не получили внятного ответа. Я так понимаю, что Алексей Навальный, видимо, во всех случаях, тогда не был готов вести переговор на эту тему. Что касается Карамурзы, да, Володя, кстати говоря, он вообще-то двойное гражданство, он гражданин Великобритании. У него есть проблемы со здоровьем, они реальные. И, конечно, надо его менять, и если есть возможность его спасти, освободить, надо освободить, потому что состояние здоровья его внушает большие опасения. И не только его, там есть несколько человек, которые действительно находятся в очень тяжелом состоянии здоровья, их нужно в первую очередь думать о их спасении, о их освобождении. Это нормальное действие. Это действие. Вот когда я все время говорю, в чем предмет переговоров Украины-России? Предмета нет, кроме гуманитарных вопросов. Обмен телами погибших, обмен пленными, какие-то коридоры гуманитарные для выхода мирного населения и так далее. Вот тут могут быть переговоры. Поэтому вот эти переговоры, они всегда политически обоснованы, всегда политически оправданы. Когда речь идет о судьбах людей, о их жизни, о здоровье, о спасении. А тут ничего нет зазорного в том, чтобы эти переговоры вести по поводу обмена, освобождения и так далее и тому подобное. Но еще раз говорю, что Путин понимает только язык силы. Только когда есть серьезное давление на тех, в освобождении которых он заинтересован. Сейчас за рубежом проживает огромное количество семей российских номенклатурных чиновников, живущих, как я сказал уже, на коррупционные капиталы. И это прекрасная возможность, так сказать, оказать давление на режим. Я не знаю, почему Запад эти возможности не использует. Ну, вот. Я думаю, что политически это все оправдано.
Спасибо, Геннадий. Но я бы все-таки хотела уточнить у вас. Если это случится, если мы узнаем о том, что вот есть такое предложение, и самое, ну, может быть, актуальное на эту минуту, считаете ли вы, что вот эта фигура Нестора Шуфрича, ну, она актуальна, потому что свежая история. Его арестовали и посадили. Да, и, да, его знают в России очень хорошо. Он где только не выступал на каких только федеральных каналах. Вот считаете ли вы, что это как раз та фигура, которая может попасть вот в эту украинскую порцию тех, кого могут предложить на обмен в Россию? Как вы оцениваете его?
Я не знаю, попадет ли он в украинскую квоту. Но то, что он арестован для пополнения путинского обменного фонда, так же, как до этого была арестована баскетболистка, совершенно очевидно. Или там вот этот парень, я забыл его фамилию, который там был...
Гершкович.
Какой-то частный. А?
Гершковича вы имеете в виду? Американцы?
Не-не-не, который был арестован, типа, как там по обвинению чуть ли не в шпионаже. Он там приехал в гости к родным близким, там постоянно в России был. Он был там каким-то менеджером в области частной секьюрити. Я сейчас не помню его фамилию, по-моему, продолжает сидеть. Вот эти люди, они арестованы на всякий случай, как обменный фонд. Вот ничего другого там нет. Ничего другого там нет, просто желание иметь некий резервный фонд, если вдруг чего, чтобы было на кого менять.
Ага, то есть мы можем эту фигуру увидеть в списке тех, кого будут предлагать. Шуфрича просто. Чтобы аудитория была к этому готова.
Ну, там, понимаете, все время держится какая-то пауза, как правило. Она может быть довольно долгой, ну, там, год, полтора, два, все зависит там от ситуации. Типа, как посиди, пострадай, помучайся, а потом мы, может быть, тебя поменяем. Как правило, такая пауза выдержится обеими сторонами, то есть это не идет обмен моментальный, обратите внимание, практически нет моментальных обменов. Всегда стороны выдерживают какую-то паузу, потом идут довольно долгие консультации, довольно долгие, как бы, так сказать, разборки, и только после этого происходит обмен. Как правило, проходит как минимум пару лет между моментом ареста, задержания и, так сказать, обменом, если оно вообще обмен происходит, бывает и дольше.
Спасибо,
да,
Геннадий.
Но, тем не менее, это делать надо.
Спасибо, да, это делать надо, это будет происходить, а мы будем узнавать только конечный результат этого обмена. Никто нам не разрешит следить за всей цепочкой, как это было. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.